Сегодня я хотел бы поделиться таким словом. Я надеюсь, что оно будет ободрением и для вас, и для меня. Но оно мне служило. Я начал готовиться как раз перед тем, как мы заболели. И Бог благословил размышлять все это время над этим словом. И название сегодняшней проповеди «У каждого своя лодка, свой шторм и свой нищ». Хотел бы начать сегодняшнюю проповедь с одной евангельской истории. О ней мы читаем в 4 главе от Марка. Если у вас есть с собой Библии, на телефонах или бумажные, давайте мы вместе откроем. Это 4 глава, самый конец этой главы, с 35 по 41 стихи. Там написано: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже начала наполняться водой. А он спал на корме на возглаве. Его будят и говорят ему: учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? Как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собою: кто сей, что и ветер, и море повинуются ему». Заметьте, был самый обычный день. Очень насыщенный день для Иисуса и для его учеников. Целый день Иисус учил людей. Если вы прочитаете раньше эту главу, вы увидите, целый день он учил людей. Все были вдохновлены. Многие люди, я думаю, получили ободрение, какое-то откровение для себя. Кто-то получил спасение, а кто-то получил ответы на свои жизненные вопросы. Возможно, за кого-то из людей Иисус, возложив руки, помолился, и человек получил исцеление или освобождение. Скорее всего, так и было, но об этом мы не читаем в этой главе. Но знаете, все это произошло за один день. Представьте, какой был насыщенный день у Иисуса и его учеников. Но знаете, порой после очень большого подъема и каких-то радостных моментов в нашей жизни приходит момент, когда мы спускаемся с такой вершины, с такого, можно сказать, эмоционального какого-то подъема, мы спускаемся в долину. И знаете, часто это долина не радости, а долина смертной тени. Знаете, точно так же это произошло в жизни Иисуса и учеников. Хочу вас спросить, вы хотели бы, чтобы в вашей жизни такого не происходило? Хотели бы?
Конечно.
А кто бы не хотел, я тоже такое не люблю. Знаете, но истина в том, что мы проходим эти долины, и вопрос риторический, да, никто не хочет их проходить. Если честно, то я тоже их не люблю проходить. И здесь я вижу очень важный первый урок, на который хотел бы обратить ваше и свое внимание. Когда ученики вошли в лодку, они взяли с собой Иисуса. В 35 и 36 стихе мы читаем: «Вечером того дня сказал им», то есть ученикам, «переправимся на ту сторону, и они, отпустив народ, взяли его с собой». Давайте мы скажем своему соседу: они взяли его с собой. Давайте повернемся к соседу и скажем: они взяли его с собой. Кто сказал переправиться ученикам на другую сторону Генесарецкого озера? Кто сказал? Иисус. Как-то вы не уверены, да? А разве может что-то произойти неприятное, когда сам Бог сказал тебе что-то сделать? Ну, мы чаще всего думаем, что, наверное, нет, да? Но произошло. И вот здесь ключевую роль играет то, кого или что мы взяли в свою лодку. Кто-то берет с собой деньги. Ну, деньги ведь всегда пригодятся, да? Ты же не плывешь просто в никуда. Ты приплывешь куда-то, где есть магазины, где есть те или иные вещи, которые тебе придется тоже потом приобретать. Кто-то берет с собой спасательный жилет, а ученики взяли с собой Иисуса. Я думаю, что деньги у них тоже были, но могли ли деньги помочь им в этой ситуации? Могли ли деньги им помочь в этой ситуации? Нет, не могли. Знаете, были ли ученики неопытными, без знания, что делать во время шторма? Были ли ученики неопытными? Кто как думает? Я думаю, что опыта у них хватало. Практически половина учеников Иисуса Христа были профессиональными рыбаками. Остальные, даже если они не занимались этим профессионально, в принципе, они имели достаточно неплохое представление, что такое переправиться на лодке на другую сторону в той или иной ситуации. В таких ситуациях мы начинаем думать, а где же Бог? Если Бог вам, если Бог мне сказал что-то сделать, и тут в нашей жизни все начинает рушиться. В нашу жизнь приходит шторм. Где же в этой ситуации Бог? Бог вам сказал это делать, и тут вроде как Он вас оставляет. Почему, когда мне так нужна Его помощь, то такое впечатление, что Он спит? Было у вас такое впечатление, да, что вам нужна помощь, вы молитесь, вы кричите, а такое впечатление, что Бог спит, Бог вас не слышит. Знаете, Иисус в прямом смысле слова спал во время шторма. Но хорошая новость, что Он спал в их лодке. Не на суше, не в другой лодке. И первое откровение, которое я вижу в этом месте Писания. Всегда приглашай Иисуса в свою лодку. Всегда приглашай Иисуса в свою лодку. Никто не может за вас и за меня этого сделать. Юля не может за меня пригласить в мою жизнь Иисуса. Я не могу это сделать за Юлю. И каждый из вас точно так же не может сделать это друг за друг. Даже когда сам Бог сказал тебе что-то сделать для Него. Даже если в твоей жизни все идет самым чудесным образом, и ты находишься на подъеме. Приглашай Христа, когда ты идешь на работу. Приглашай Христа, когда ты идешь в магазин. Молись, когда отводишь детей в школу. И особенно молись, когда ничего не предвещает шторма в твоей жизни. Особенно молись, когда в твоей жизни все хорошо. Вольтер, блестящий французский философ и писатель, прочитав Библию, пришел к заключению, что она недостойна внимания образованного человека. Он написал целый ряд трудов против нее и считал, что он достаточно ее опроверг. А если вдруг для ее окончательного разрушения будут нужны еще удары, их, конечно, нанесет Жан-Франсуа Лагар, его молодой ученик. Во время французской революции, в дни террора, Лагар был арестован и брошен в тюрьму. У них было такое время, что-то похожее, когда вот Донецк и Луганск началась оккупация, и там пришли эти преступники, пришли профессиональные эти ФСБшники с России, и много людей просто сгноили в тюрьму. То же самое происходило во Франции во время революции. Каждый день он просыпался с угрозой быть преданным смерти. В эти мрачные дни ему в руки попала Библия. Он ее прочитал и обратился к Богу. Он вышел из тюрьмы и стал защитником христианской веры, вместо того, чтобы быть ее разрушителем. В жизнь Лагарпа пришел шторм, которого он не ожидал. Но именно в это время он принял самое мудрое решение в своей жизни и пригласил свою лодку Иисуса Христа. Знаете, на прошлой неделе, на позапрошлой неделе мы все переболели в нашей семье коронавирус. Мы перед тем, как заболел Лука, то есть совершенно не ожидали, что это нас как-то коснется. То есть вроде бы, как и все, то есть соблюдали и масочный режим, вроде бы так не было никого в окружении больных, но где-то его подцепили. И знаете, ничто не предвещало, что в нашу жизнь придет этот шторм. Но он пришел, он пришел. Следующее, что я вижу в этой истории, все мы попадаем в различные бури и штормы в нашей жизни. Хотелось бы, чтобы их не было, но, к сожалению, они есть. В этом отрывке мы читаем с 37 стиха. «И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглаве. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Знаете, сейчас многих людей штормит. Кто-то заболел коронавирусом, кто-то выходит, Кто-то вообще переживает утраты, потому что кто-то из близких и родных умер от этой болезни. Кто-то страдает из-за различных ограничений, которые сильно ударили по многим бизнесам и по бюджету многих семей. Многие люди, многие семьи сегодня переживают шторм в своей жизни. Как вы думаете, возвращаясь к этой истории, может, ученики в этой ситуации просто преувеличили опасность и поэтому кинулись будить Христа, который был очень сильно уставший, да, чтобы спать во время шторма, да, несмотря на то, что, да, там была специальная такая корма, где можно было спрятаться, тебя даже водой не заливало, там на предыдущей иллюстрации было видно. Но знаете, спать во время шторма, это нужно быть, ну, смертельно уставшим. И как вы думаете, то, что ученики, при том, что они сами вроде бы были взрослые люди, могли разобраться в этой ситуации, знали, что и как делать во время шторма, и они бросились будить Иисуса, которого они знали, что он не был профессиональным каким-то там рыбаком или, не знаю, кормчим. Возможно, они просто как-то вот преувеличили, да, ситуацию, у них как-то паника началась, и они уже просто не знали, что делать, хватались как бы за Иисуса, как за последнюю такую соломину. Как я уже упоминал, среди них были профессиональные рыбаки, которые за свою жизнь видели не один шторм. Но именно этот шторм поставил их в ситуацию, когда они поняли, что без чуда им не выжить. Знаете, в нашей жизни есть много различных штормов. Штормы большие, маленькие, с какими-то мы справляемся легко, а какие-то нас накрывают с головой. Знаете, вот в этой ситуации, я верю, что это была ситуация, когда вот этот шторм, он их накрыл с головой. То есть они не просто там переживали, ну а может мы там не сможем, не справимся, не вычерпаем эту воду. Они понимали реально, что без чуда, без Божьего вмешательства они все погибнут. Знаете, почти всегда, когда в нашу жизнь приходит шторм, то кажется, что никто подобного не переживал до нас и не переживает сейчас. Истина в том, что так и есть. Никто не переживает такой шторм, как вы, и никто не переживает такой шторм, как я. То есть у каждого из нас свой шторм. Он уникальный, он отличается от тех штормов, которые даже может переживать ваш муж или жена, или дети. Никто не болеет так тяжело, как я. Никто не оставался без денег, как я сейчас. Ни у кого не было таких проблем в семье, как у меня. Даже Бог такое впечатление, что не понимает меня. Знаете, истина в том, что ни Бог не понимает вас и меня. Порой это мы не понимаем сути испытаний, которые Бог допустил в вашей и в моей жизни. Чего не понимали ученики Иисуса Христа в этой истории? Чего не понимали ученики Иисуса Христа? Во-первых, они не понимали важности того, что они взяли Иисуса в свою лодку. Не понимали, вот именно конкретно в этой ситуации они не понимали важности этого выбора. Во-вторых, они где-то упустили суть и силу Божью, власть Божью. И то, что именно они могли сами даже обратиться к Нему напрямую. Именно на это указал им Иисус, когда Его разбудили. Обиделся ли Он на своих учеников, что Ему не дали выспаться? Обиделся Иисус на своих учеников, что Ему не дали выспаться? Нет. Знаете, хорошие родители не обижаются на своих детей из-за того, что они плачут и не могут разобраться с какой-то проблемой в своей жизни. Поэтому следующее откровение, которое я вижу в этой истории. Во время шторма всегда беги к Богу. Во время шторма всегда беги к Богу. Давайте мы повернемся к своему соседу и скажем: во время шторма беги ко Христу. Вы скажете мне: ну, пастор, это банально, молиться, взывать к Богу, когда тебе плохо. А я вам скажу, что если это банально, то не стоит обращаться к врачу, когда ты заболел и долго не можешь выздороветь. Не стоит вызывать электрика, когда у тебя сгорела вся проводка, а ты не бум-бум в электричестве. Не стоит обращаться к чиновникам, когда надо оформить те или иные документы, а вы этого сами не можете никак сделать. Вы скажете: ну, без их помощи моя ситуация или моя проблема не решится. А я вам задам вопрос: а решится ли в вашей жизни проблема, когда врачи не могут вам помочь и просто разводят руками? Говорят: если не Бог. Когда электрик попался недобросовестный, и вместо помощи все стало еще хуже. Когда чиновник требует с вас денег, которых у вас нету, а если бы и были, то вы бы ему взятку не давали. Знаете, именно поэтому я говорю и даже прошу вас бежать ко Христу. Теребите Его Даже если когда решится ваша проблема, он скажет тебе: «Сын мой, дочь моя, а чего ты вообще испугался? Для меня, как для Бога, это проблема сущий пустяк». Знаете, возможно, кто-то скажет: «А я неплохо справляюсь и без Христа». А я вам скажу, что это все до поры до времени. Вы неплохо справляетесь без Христа, пока в вашу жизнь не пришел такой шторм, как пришел в жизнь учеников Иисуса Христа. В вашу жизнь обязательно придет именно такой шторм, где вы не справитесь. Вам не помогут деньги, вам не помогут связи, вам не помогут самые лучшие и опытные врачи. Знаете, если бы врачи могли всем помочь, то никто бы не умирал сегодня от ковида и от других болезней. Очень просто. Если бы врачи могли всех вылечить, всех исцелить, всем прописать такое лекарство, которое, ну, просто как рукой сняло бы любую болезнь, никто бы сегодня не умирал. Но, к сожалению, люди умирали. Интересна жизнь и судьба одного из первых американских миллиардеров-долгожителей, легендарного Джона Дэвидсона Рокфеллера. Он родился 8 июля 1839 года и умер 23 мая 1937 года. Джон Рокфеллер является основателем одной из крупнейших финансовых групп в США, нефтяного треста Standard Oil Company. Эта корпорация в свое время контролировала примерно 95% всей добычи нефти в Америке. Представьте, 100% – это все, что добывается в Америке, а Америка сегодня тоже является одним из самых крупных государств, которые добывают нефть. Ему принадлежало 95% всей нефтедобычи. Джон Рокфеллер с детства мечтал заработать $100 000 и дожить до 100 лет. Первую мечту он не только осуществил, но и стал одним из самых богатых людей на Земле. На момент смерти в 1937 году личное состояние Джона Рокфеллера оценивалось примерно в $1.4 миллиарда, что составляло в то время около 1.5% от ВВП Соединенных Штатов Америки. Кстати, один человек 1.5% ВВП, то есть все, что зарабатывает целая страна. При этом он, как верующий человек, всегда отдавал десятину в церковь и много пожертвовал при своей жизни на различные христианские проекты и служения. Я думаю, что сегодня очень многие церкви хотели бы, чтобы среди них прихожан был такой Джон Рокфеллер. В современном эквиваленте богатство семьи Рокфеллеров оценивается примерно в $300–350 миллиардов. До сих пор Джон Рокфеллер остается самым богатым американцем за всю историю США. В юности, будучи студентом, он женился на учительнице Лоре Селестин Спелман. Набожная, как ее муж, она обладала природным, весьма практичным складом ума. Рокфеллер как-то заметил: без ее советов я бы так и остался бедняком. После смерти жены он поклялся осуществить свою вторую давнюю заветную мечту и дожить до 100 лет, чего бы это ему ни стоило. Но он умер в возрасте 97 лет от сердечного приступа, не дожив до 100 лет 2 с небольшим года. Если бы деньги все решали, то богатые люди жили бы вечно и не умирали. Но даже такие богатые люди, как Рокфеллер, умирают. Почти все сыновья и внуки Рокфеллера были долгожителями. То есть практически они все умерли там в районе 100 лет, некоторые даже больше 100 лет прошло. Но никто из них не остался жить вечно на этой земле. Для чего я рассказываю вам историю про Рокфеллера? Для того, чтобы показать вам и мне, что есть самый сильный и последний шторм нашей жизни – это смерть. Никто не сможет избежать этого шторма, но кто-то после него пойдет на небеса к Богу, а кто-то, к сожалению, пойдет на дно, в ад. Как не погибнуть во время этого шторма? Возьми в свою лодку Иисуса Христа. Знаете, ты не сможешь это сделать в момент, когда ты будешь уже переходить в вечность. Это нужно сделать до того, как ты принял решение куда-то даже переправиться. До того, как ты решил даже сесть в лодку. До того, как ты решил вообще что-то в своей жизни сделать и что-то начать. Вы спросите меня, а где же в этой истории нищий? Я говорил, да, что название сегодняшней проповеди: у каждого своя лодка, свой шторм и свой нищий. Пусть тоже будет только уже в жизни двух апостолов, которые благодаря Христу выжили в этом шторме. В книге Деяний, в 3 главе мы читаем, если у вас есть Библия, давайте мы оставим нашу эту основную историю и посмотрим книгу Деяния, 3 глава, с 1 по 8 стих мы прочитаем. Книга Деяния, 3 глава, с 1 по 8 стихи. Там написано: «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали: взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, стал, начал ходить и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога». Хочу сразу заметить, что очень важно, куда мы идем по жизни и какие у нас цели. Очень важно, куда вы идете и с какой целью. Знаете, некоторые люди просто идут по жизни и идут совершенно бесцельно. Я надеюсь, что вы не такие люди, вы не просто идете куда-то, у вас есть цель от Бога, есть понимание, к чему Бог вас сегодня призывает. Заметьте, Петр и Иоанн шли в храм. Они пошли туда не на экскурсию. Они шли в храм не из-за того, что был какой-то великий праздник, да, и все в нашей стране люди набожные, да, как минимум 2 раза в году на Рождество и на Пасху ходят в церковь, потому что мы все ждут. Мы все ждут, а как я не пойду, да? Они шли туда, чтобы встретиться со своим Господом и что сделать? Помолиться. Это даже подчеркнуто. В час молитвы 9. Могли ли они помолиться дома? Могли ли они помолиться дома? Что, у них негде жить было? Дома бы их Бог не услышал? Да услышал бы их Бог дома. Могли они помолиться дома? Но заметьте, они шли в храм. Зачем куда-то ходить, если Бог тебя слышит везде, где бы ты ни находился? На улице еще холодно сегодня, ветер такой противный. Карантин. Знаете, есть все причины, чтобы не идти сегодня в церковь. Есть онлайн-трансляция. Включил себе на компьютере или на телефоне, смотришь проповедь, все классно, чай налил или кофе, ну, наслаждайся жизнью. Знаете, во всем этом можно увидеть, что у Петра и Иоанна была еще цель. У них была цель не просто пойти в храм и помолиться, у них была цель послужить кому-то. Знаете, тяжело послужить кому-то, если ты сидишь у себя дома. Вот мы болели, да, больше 2 недель. И когда ты лежишь с температурой, тебе ничего не хочется. Знаете, тяжело кому-то послужить. Ты думаешь, ну кто бы мне послужил, да? Кто бы мне там чайку сделал и как-то хорошее слово сказал. Но они шли туда послужить. Давайте сейчас спросим у себя, почему я сегодня в церкви? Можете не отвечать, просто подумайте. Почему я сегодня в церкви? Возможно, стоит задать себе вопрос по-другому. Почему меня не бывает в церкви? Когда меня там нет. Почему меня не бывает? Какие у меня причины? Почему меня не бывает на молитвенном? Почему, возможно, я не посещаю домашнюю группу? Я думаю, что причина, по которой они шли в храм, является ответом, почему они не прошли мимо этого храмового. Они не просто подали ему милостыню. Могли бы дать милостыню, я думаю, деньги у них были. Ну, может, много не было. Кто-то говорит, да, что серебра и золота нет у меня. Я думаю, он не обманывает. Но они не просто подали ему милостыню, обеспечив его пищей на один день. Они повлияли на всю его жизнь. Заметьте, Петр протянул ему руку помощи. Он не ждал, когда хромой сам встанет. Он что сделал? Кто был внимательный? Взял его за правую руку и даже поднял. И именно в момент, когда он его поднял, то что произошло? Произошло чудо, укрепились ноги. Он вообще не ходил, его носили написано. Укрепились его ноги, и он стал прыгать. Да? Ну, выше, чем я думаю. Заметьте, Петр послужил и словом, и делом. Возможно, кто-то слушает меня сейчас и думает, вот были бы у меня деньги, я бы помог. Вот если бы у меня была больше зарплата, я обязательно бы жертвовал на строительство церкви. Но если посмотреть эту историю, был ли Петр богатым человеком по меркам его времени? Был ли Петр богатым человеком по меркам его времени? Нет, не был. Да, он был обеспеченным человеком, он не был тунеядцем. Он даже, когда что-то в его жизни вдруг не ладилось, он тут же шел ловить рыбу. То есть он всегда себе находил дело. Заметьте, у него было богатство, превосходящее все материальные блага этого мира. Он знал Спасителя, и у него была вера, что его Господь силен исцелять тех, за кого он будет молиться или протянет руку помощи. Именно об этом говорит Петр, отвечая на допросы начальников и старейшин Израиля чуть дальше. Это в 4 главе с 9 по 12 стих написано. Он говорит, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человека немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет в ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вопрос сегодня к тебе и ко мне. Что ты имеешь? Что ты имеешь в своей жизни? Петр с Иоанном имели живую веру во Христа как личного Спасителя. Они знали, что только Он может подарить этому хромому не просто исцеление от его физической немощи, но и спасение от всех его грехов. Заметьте, Петр с Иоанном, как Иисус, они не занимались просто чисто врачебной какой-то практикой, просто исцеляли, потому что им было жалко людей. Иисус, да, сострадал людей, сопереживал, но его цель всегда была не просто помочь какой-то физической немощи или ответить человеку на какие-то его жизненные вопросы. Его была цель обратить внимание человека на Бога, на того, кто спасает. Последнее откровение, которым я хотел бы поделиться сегодня. У каждого из нас есть свой нищий, которому ты сможешь помочь. У каждого из нас сегодня есть свой нищий, которому только ты сможешь помочь. Давайте мы к своему соседу еще раз повернемся и скажем, у тебя есть свой нищий. У тебя есть свой нищий, личный, от Бога приготовленный. Знаете, нельзя поделиться тем, что Иисус спасает, если ты не пережил встречу с Ним, как со Спасителем. Невозможно молиться об исцелении других, если ты не веришь, что Господь может исцелить от любых болезней. Каждый из нас имеет что-то, что он может поделиться или чем он может поделиться с другим. Вопрос только в том, чем именно вы и чем именно я сегодня богат. Чем вы сегодня богаты? Подумайте. Хочу вам рассказать историю одного обычного пенсионера, который стал причиной спасения жизни многих своих соотечественников. Если вы сегодня на пенсии, то, возможно, эта история как раз для вас. Когда-то японец Юкио Шига работал полицейским, но уже 15 лет вместе с другими волонтерами спасает потенциальных самоубийц. Все началось с того, что под конец своей работы в полиции Шига отвечал за местность в районе скал Тадзимбо. Такие скалы, представляете, это вот на побережье Японии. Очень красиво, но очень опасно. Они находятся в 320 километрах к западу от Токио. Во время службы Шига часто был вынужден вытаскивать из воды тела людей, которые добровольно уходили из жизни, прыгая в море с этих скал. В 2003 году Шига заметил пару пожилых людей на скамейке недалеко от скалы. Он заговорил с ними и узнал, что они были владельцами бара в Токио, но оказались в долгах. Эти пожилые люди планировали спрыгнуть со скалы Тадзимбо на закате. Шиги вызвал своих коллег, чтобы те отвезли пару в бюро трудоустройства и благосостояния. Это организация, которая помогает улаживать подобные ситуации в Японии. Но полицейские отправили их домой, и 5 дней спустя старики повесились. После этого случая Шиги понял, что хочет предотвращать самоубийство. Он понимал, что в одиночку с этим не справится, поэтому собрал команду волонтеров, около 20 человек, то есть ему помогает на сегодняшний день, которая присматривает за опасным участком почти непрерывно. Шига считает, что лучший способ спасти большинство из них, ну, тех людей, которые задумали покончить жизнь самоубийством, это просто поговорить по душам. Он говорит: «Я спасаю людей так, будто обращаюсь с друзьями. В этом нет ничего захватывающего. Я просто говорю: привет, как у вас дела? Эти люди хотят, чтобы им помогли. Им просто нужен кто-то, кто поговорит с ними», говорит бывший полицейский. Спасти удается далеко не всех. Иногда люди слишком сильно хотят расстаться с жизнью, а иногда Шиги и его члены команды не успевают вовремя их отследить. Каждый год на скале Тадзимба погибает от 10 до 15 человек. Но это число могло быть еще больше, если бы не Шига, благодаря которому уже более 600 человек осталось в живых. 600 человек? Обычный пенсионер, который мог бы сидеть у себя дома, получать хорошую пенсию в Японии. 600 человек остались живых. Рассказывая о том, как они спасают жизни других, Шига вспоминает один случай. Однажды, наблюдая за побережьем, он заметил на краю скалы 17-летнюю девочку. Он подошел к ней, заговорил, после чего отвел ее в свой небольшой офис неподалеку и там расспросил о том, что случилось. Оказалось, все дело было в родителях, которые постоянно требовали от нее больших и больших успехов. Напряжение в ее жизни нарастало, ей стало настолько стыдно из-за очередной невыполненной домашней работы, что она приехала на скалу Тадзимба. Когда родители узнали о случившемся, то сразу же примчались за дочерью. Шиги поговорил с ними, объяснив, что девочка чувствует слишком сильное давление. Он спросил, что важнее, ее жизнь или ее результат? Поговорив с ними, они передали ее родителям, говорит бывший полицейский. Знаете, обычный пенсионер стал причиной спасения более 600 людей. Если вы думаете, что у вас чего-то нету, у вас пенсия маленькая, времени нету, не знаю, вы какие-то, может быть, неспособные, неталантливые. Знаете, подойти и спросить у человека, как у тебя дела, разве это сложно? Ну и не сложно, но в то же время порой бывает очень сложно. Мы настолько заняты своими штормами, мы настолько заняты своими проблемами, что мы порой не видим рядом вот этого нищего, которому просто нужно протянуть руку, руку помощи. Через нашу руку Бог поможет ему. Кто твой нищий сегодня, которому Бог через тебя хочет помочь? Кто рядом с тобой нуждается в твоей молитве, в ободрении и физической помощи? Возможно, что твоя помощь – это просто вовремя сказанное доброе слово. Знаете, столько людей вокруг нас нуждается просто в добром слове. И ваши дети, и ваши соседи, и ваш муж и жена – и просто человек, который вам наступил на ногу в автобусе и продолжает еще на вас бочку гнать. Столько людей вокруг нас нуждается просто в одном хорошем, добром слове. Может, им с утра никто ничего вообще хорошего не говорит. Но он тем более себе тоже забыл сказать. Знаете, вроде бы это не сложно, поэтому давайте говорить. И в завершение я хотел бы напомнить вот эти три простых, но, возможно, иногда очень сложных для нас откровения. Первое. Нам важно всегда приглашать Иисуса в свою лодку. Чем лучше в вашей жизни все сегодня складывается, тем больше причин именно сегодня снова Иисуса пригласить в свою лодку. Во время шторма всегда бегите ко Христу. Вы скажете: ну я верующий человек, это очевидно. Я вам скажу, во время шторма все равно бегите ко Христу. Придет такой шторм, который вас, как верующего человека, накроет так, что вы даже молиться не сможете. Поэтому бегите ко Христу. У каждого из нас есть свой нищий, которому только ты сможешь помочь. Я хотел бы пригласить наших левитов сюда вперед и хотел бы вместе с вами, дорогая церковь, перед тем, как мы будем участвовать в хлебопреломлении, помолиться. Помолиться о том, чтобы мы, несмотря на то, что в нашей жизни не всегда бывает шторм. Слава Богу, чаще в нашей жизни какие-то штили, возможно, даже вообще все хорошо. Но чтобы Бог дал нам мудрость. Бог дал нам мудрость. Не ждать очередного шторма, но пригласить Иисуса заранее. чтобы он уже был в нашей лодке. Пускай он спит, но в нашей лодке. А если вас сегодня штормит, если вас сегодня накрывает, если вы сегодня не справляетесь в своей жизни, знаете, если Иисус будет в вашей лодке, даже если ваша молитва будет только «Иисус, помоги», это достаточно. Мы не читаем, что они о чем-то там сильно просили Иисуса. Они его тормошили, разбудили. И сказали: «Иисус, погибаем!» Иисус все понял. Давайте мы сегодня в церковь будем молиться. Молиться о том, чтобы Бог показал нам того нищего, который просто нуждается в нашем добром слове. Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Сына Твоего Иисуса Христа, который пришел на эту землю, чтобы войти в мою лодку, чтобы войти в лодку каждого моего брата и сестры. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты всегда входишь туда, где Тебя приглашают. Ты стучишь в наши двери, и когда мы отворяем их, Ты входишь, и Ты вечеряешь с нами. Ты спишь у нас дома, Ты проживаешь вместе с нами и наши штормы, и наши штили. И я прошу Тебя, Господь, помоги сегодня каждому на этом месте. Помоги сегодня каждому, кто смотрит нас сейчас в онлайн-трансляции. Помоги пройти этот шторм, который в его жизни с Тобой. Боже, дай нам не пренебрегать этими простыми вещами. Бежать к Тебе, молиться к Тебе, кричать, когда нам плохо. Когда люди разводят руками, когда врачи говорят: «Но если не Бог, то не дай Бог». Боже, дай нам всегда обращаться к Тебе, когда нам тяжело. И я прошу, Боже, чтобы Ты сегодня открыл нам, кто тот нищий, кто тот человек рядом с нами, который нуждается в нашей руке помощи. Кто нуждается сегодня просто в одном добром слове от нас. Возможно, это будет слово спасения для этого человека. Возможно, это будет слово спасения, которое впоследствии вернется к нам. И этот человек будет нам помогать, нас поддерживать. Кто мой нищий сегодня? Иисус, открой нам, покажи нам. Дай нам быть с Тобой в одной лодке. Дай нам бежать Тебе во всех штормах. Дай нам, Господь, сегодня с искренним сердцем спрашивать, для кого мы можем стать причиной спасения. Благословляем Тебя, Отец, этим утром. Благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя за Его жертву на кресте, за Его пролитую кровь. Я молюсь, Боже, с каждым человеком, кто смотрит нас онлайн-трансляции, с каждым, кто сегодня нуждается в примирении с Тобой, как с Богом. Твое слово говорит: вот сегодня день спасения. Сегодня лето Господне благоприятное. Сегодня, когда Господь отомстит всем врагам. И, Боже, я молюсь с каждым человеком, кто чувствует, что ему нужно примириться с Богом. Прошу Тебя, Иисус, прости все мои грехи. Войди в мое сердце, будь моим Господом и Спасителем. Будь моей лодкой, будь со мной во всех моих штормах. Направляй меня в этой жизни. Помоги мне видеть, для кого я сегодня должен быть ответом. Благодарим Тебя, Иисус, за это время, за возможность сейчас вспоминать о Твоей смерти и о Твоем воскресении. Дай нам, Господь, сегодня участвовать достойно, размышляя о теле и о крови Твоей. Дай нам сегодня, Господь, действительно благодарить Тебя за то, что Ты встал в нашей жизни посреди этих штормов и сказал: умолкни, перестань. И грех ушел. Власть греха ушла. Была разрушена власть дьявола в нашей жизни. Благодарим Тебя, Иисус, за это. Благословляем Тебя. И дай нам сейчас, Господь, участвовать в этом кровопролиянии. Осознанно размышляем о всем, что Ты сделал для нас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.